Доброй ночи вам, сеньоры. Мы вступаем с вами в преддверие Христова Рождества. И благодать нарождающегося Спасителя уже зримо простирается. Не знаю, как в Венесуэле, а над русской землей, несомненно, вступает в свои права та особая тишина сердечная, которая является прочие дни года предметом устремлений, целью молитвенной аскетической жизни, а тут она снисходит с небес и поселяется в сердцах маломальски растворенных верою в великую тайну благочестия. Бог явился во плоти, и тайна эта светлая, радостная, возвышенная, неисчерпаемая по своей высоте и глубине, всеобъемлющая. Так что в нее нужно успеть войти через узкую дверцу веры, надежды и любви. Войти и остаться в ней. С тем, чтобы благодать рождественских дней осталось с нами навсегда. Ведь по слову апостола Павла, Христу надлежит нашей верой вселиться в сердца наши. А после вселения Христа, это произошло в таинстве крещения с нами, в сердца наши нам надлежит по апостолу Павлу во всяком разумении, постижении и чувстве духовном возрастать в обогащении, тем, чтобы христианин был не пустышкой, не мнимостью в геометрии, но богозданным существом, которое беседует со своим Создателем лицем к лицу, как апостолы всему предпочитали общение со Словом, служение Слову, поклонение Отцу в Духе и Истине, который есть Христос. И тогда мы действительно соприкоснемся с жизнью вечнующей и уже не будем влачить скучное существование, прозябание, из тени в тень перелетая, и думать, чем жизнь лучше сна. Во сне, по крайней мере, нет чувства тревожности, если не снятся кошмары. Но, оставив прошлое в покое, не вороша его, не заглядывая в выдуманное будущее, как говорит Господь, предоставьте мертвым погребать своих мертвецов в ретроспективе или в перспективе. Сегодня, днесь, здесь и сейчас, в самый вот этот миг, за который песня нам повелевает держаться, за него и держись, между прошлым и будущим. Миг с большой буквы. Это Господь воскресший, мы, обновляемые Духом Святым, вступаем в новое качество бытия, в инобытие, иного бытия, бытия начала. И пиво, пьем новое, то есть сердцем, духом мы вбираем в себя потоки божественной благодати. И эти предрождественские дни действительно нужно поймать и не отпускать, как ребенок держит за подол няню, нянюшку свою. Как тихи предрождественские дни, через них Господь являет свою благость. Не слышно снег касается земли, и птицу снисходит душу радость. Ненарушима сказки тишина, застыли кроны в праздничном уборе. Взор отведу от синего окна, глаза закрою, тотчас сердце вспомнит, как в детстве мир исполнен был чудес, запечатленный, несказанный, тайный. Манил к себе заиндевелый лес, сверкая в полдень куполом хрустальным. Вот бабушка обнимет и теплом тебя согреет, взявши полушубок, твой верный старый друг, родимый дом. И игры с близнецом, веселье, шутки, но и нежданные потоки слез, когда вдруг обделят тебя конфеты. Признаюсь, и сегодня не дорос до благодушия при прямых наветах, но, слава Богу, скоро Рождество. Душа моя, как золотая чаша, пью тишину глотками из нее, когда с тобой Бог, то жить не страшно. Мы все с вами входим в это внепространственное пространство, в это вневременное бытие, и вечность благая, который есть Бог, живая, внемлющая нам, касаясь сердца, делает его живым. Предрождественские дни, три дня до полуночи, когда вся земля будет приветствовать день нескончаемый в лице новорожденного Иисуса. Как тут не вспомнить, дорогие друзья, глубокий сон, в который погружены были современники этой тайны. Представьте себе перепись вселенскую, учиненную по почину Кесаря, движение народов, скопление людей по местам их малой родины. Наверняка это все-таки акция была обставлена и хлебом, и зрелищами, потому что народ нужно как-то мотивировать к исполнению императорских декретов. Людьми владело особое возбуждение, потому что эпохальные события, может быть, в биографии стариков подобного не было. Какой-то аналог гражданского Нового года, согласитесь, когда наша столица наконец-то притихла после шопинга, пробки рассосались, народ кучкуется по квартирам, снимает какие-то загородные коттеджи, если заранее забронировал. Видите, не обошлось без трагедий страшных. В Херсоне, в Швейцарии, прямо в полночь. Вспоминаются слова Спасителя: если не покаемся, то Но все можем также в единочасье предать душу Богу. Или думаете, они были грешнее прочих? Это слова Господа Иисуса Христа. Но наше сердце сжимается от скорби, от боли, когда мы узнаем об этих происках врага рода человеческого, познается по почерку, по намерению. Так было, и так по сей день смертоносная активность лукавого направлена на погубление богозданных существ, искупленных кровью нашего Спасителя. А мы с вами, отдавая дань этой скорби, вверяя милости Божией и младенцев, и матерей, и всех простых людей, вновь со смирением, благоговением обращаем взор к Богомладенцу, как те три: Балтасар, Гаспар и Мельхиор, возбужденные Духом Святым, они образовали собой тройственное согласие наподобие отроков Анании, Азарии и Мисаила. С той только разницей, что те были воспитаны в благочестии и поклонялись единому, а эти как бы своим умом, созерцая величие небес и стройность движения светил, пришли к пониманию надмирного Творца, все расположившего числом, меру и весом. Писали многие о звездах, но кто когда за ними шел, забыв свой дом, семью и отдых? Звезду увидел Мельхиор и обратился к Балтасару, как знатоку священных книг, чтобы, владея вещим даром, тот к Слову Божьему приник. Скажи, что о звезде чудесной нам ветхий говорит завет? Когда столетием станет тесно, внезапно воссияет свет, спасение из Иудеи к нему-то и ведет звезда. Длиннее становились тени, и Балтасар сомкнул уста. Из сумерек с походной кладью друзьям является Гаспар, красавец молодецкой стати, поверитель. Вчера я спал, как луч таинственный, и под утро вдруг осветил мое окно. О, Балтасар, астроном мудрый, я чувствую, мне суждено идти за чудную звездою туда, куда укажет Бог. Взяв ларь со смирной и смолою, хочу оставить их у ног новорожденного Мессии, так в сердце мне вещает дух. Все трое, помолчав, судили привычного дела оставить круг. Путь ожидал волхвов далекий. Покинули свой град едва, как тотчас чистому их оку предстала дивная звезда. И вот, кажется, что и нам с вами, дорогие друзья, в вечерние или ночные часы, или под утро, или среди дня с его заботами надлежит заглянуть вглубь самих себя, чтобы там, на сердечном небосводе, если не увидеть, то услышать это тихое веяние ветра, почувствовать присутствие Вифлеемской звезды Божьей благодати, призывающей нас направить наше внимание в Вифлеемскую пещеру. Красуйся, дом Евраафов, готовься в Вифлееме, из тебя изыдет пастырь, который овец израильских будет ходить на пастбище тучные. И когда слышишь наивные вопросы от корреспондентов телевидения по каналам православным или «Вечерняя Москва», «Батюшка, а какие традиции празднования Рождества? Правильно ли это, что нехорошо раскладывать карты Таро, биться в покер и капать воском на физиономию соседа? А что нужно готовить в сочельник? Правда, что хлеб и вода достаточно? Или можно все-таки выжать, все-таки сочиво, апельсин в эту воду? Все это, конечно, вопросы злободневные, но не в нарядах дело. И уж, конечно, какие-то суетные попытки разгадать, придет или не придет полупьяный принц, как Юрий Яковлев, в вашу дверь вторичного жилья. Нет. Мы призваны устремлять наши очи во области заочной, то есть глубины нашего сердца, и to invoke the Jesus name with patience and attention, waiting for his divine answer, so that our mind is clear and our heart is mild, mind mild. То есть будем призывать Господа Иисуса с терпением, со вниманием, открещиваясь от всех сторонних впечатлений. И если вдруг на память придет содержание фильма «Веселые ребята» или «Приключения Шурика», не развивать эту тему, не представлять себе лиц любимых актеров, но очищать ум от всякого представления, как сказано, не створи себе кумира, ни того, который на земле внизу, ни того, который на небе вверху, да не поклонишься им, не послужишь им. А ведь действительно, когда ум заполонен этими мыслеобразами, человек начинает кадить этим истуканам, беседовать с ними с добрыми, ласковым голосом, с недобрыми спорить, и мучается и днем, и ночью, а те и рады заслонять ему область духа. Почему готовиться к Христову Рождеству и необходимо, отсекая прошлое, будущее, мужеский пол, женский пол, пристрастия, вчерашние, сегодняшние, все, что посягает и хочет заполонить твой внутренний мир, должно быть выставлено на мороз. Это не то значит, что ты равнодушился к своим родственникам и плевал с высокой колокольни на главные жгучие проблемы современности, нет. Но это то значит, что ты все отдаешь Создателю, который единый ведает происходящее под луной, не позволяешь своему сердцу возмущаться, кипеть негодованием, обуреваться, пристращаться. Наш рассудок способен либо кому-то симпатизировать, либо кого-то ненавидеть. Он только и способен к такой разрушительной работе. И поэтому нужно отказаться от подобного рода деятельности, взаимодействия с видимым миром в час молитвы. Но нужно и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, поставить заслоны. Мне мир распят крестом, и я миру крестом распят. Взять одр свой и идти за Спасителем. Отвергнуться себя, это значит отвергнуться всей этой мысленной работы, всего этого богатства, всех своих знаний, схем, представлений, симпатий, антипатий, того, что составляет ваше эгоистическое «я». Отвергнуться себя, это значит все это сдать в ломбард, во вторичные материалы, куда хотите. И абсолютным голышом, малышом, а еще не будете как дети, никто в эту узенькую дверь войти не сможет. Таким малышкой пройти, как в свое время Буратино, взяв Мальвину, войти этой заветной дверкой в страну неведомых нам чудес и пасть вместе с Алтасаром, Гаспаром и Мельхиором пред всевидящим оком Творца, ничего себе не представляя, не фантазируя, не сочиняя, не вымучивая никаких благоговейных чувств, никаких придыханий. И лишь в страхе и трепете поклон шулиться на землю, призывать Иисусе, свете мой, помилуй меня, Иисусе, Христе, помилуй меня. Господи Иисусе, даруй мне предстоять Тебе. Господи Иисусе, аще не погнушаешься, то почий в яслях души моей, Иисусе Христе. Дозволь мне вместе с тем осликом и валом, если они там действительно были, находиться в пещере боговидения Иисуса Христе. Дай мне созерцать эту незримую тайну и ходить в свете лица Твоего, Иисусе Христе. Ты – мои радования, Ты – край желаний моих, Иисусе. Ты – свет, Ты – истина, Ты – любовь, Ты – сила, Ты – премудрость, Ты – жизнь, Ты – свобода, Ты – вечность, Ты – радование, Ты – блаженство, Иисусе, Иисусе. И так вот засыпать потихонечку, очутившись воистину в золотом детстве. В золотом детстве, когда нас не волновали никакие страсти, и мы засыпали, чувствуя, что мир соткан из покоя и чудес. А Господь, конечно, найдя такого благоговейного своего любителя и чтителя, свое создание, явить нам богатство промысла своего, согреет наше сердце, озябшее, исторгнут из него тайные плевелы. И мы вспомним слова поэта: и верится, и плачется, и так легко-легко. Тут кто-то нас толкнет в бок и скажет: ну ты мечтатель, галошница, посмотри, вся засыпана солью, коврик перед входной дверью. Убрать неплохо было бы, а? Да-да, конечно, конечно. Совсем не поэтические интонации кого-то из домашних. И ты потихонечку там трудишься. А в туалет загляни, посмотри, какое увидишь отражение, открыв крышку унитаза. Ну, зачем же так? Ну, хорошо, хорошо. В общем, не нужно ждать, что кто-то разделит с вами ваши благоговейные чувства. не в парнике мы находимся, не в теплице. И поэтому никогда не смущаться, не озлобляться, но молчи, скрывайся и таи свои ты мысли, ты чувства и мечты свои. Ключей не возмущай, пишет Федор Иванович Тютчев в своем стихотворении «Силенсум», «Безмолвие», «Тишина». Ну, я, по-моему, заговорился немножко. Давайте посмотрим на ваши записки из подполья. Есть у меня робкая надежда, что сегодня обойдется дело без социальных взрывов. Слава Богу, что мы не во Франции с вами празднуем, предпразднуем Рождество. Там в новогоднюю ночь спалили 1768 автомобилей, на 340 автомобилей больше, чем в прошлом году. Африканцы хамово племя веселились. Подпалить там БМВшку, Ситроэн, такие, знаете, новогодние иллюминации. Из 500 поджигателей 403 сидят в пересыльной тюрьме, но должны их, конечно, выпустить, потому что это владельцы машин виноваты, что соблазнили этих «les enfants de la nature», детей природы, блестящими лакированными багажниками или знаками фирмы «Citroën» или «Mercedes». А те соблазнились, они жертвы оказались, жертвы социальной несправедливости, потому что живут на какие-то жалкие 3000 евро в месяц. Пойди проживи на 3000 евро, когда хочется иметь 10 тысяч евро. А в 10 раз в Германии сытый подорожала электроэнергия. Там как-то, правда, слои населения пытаются защитить, но 10 раз больше платить за дрова в печке – это тоже не слишком новогоднее светлое чувство. «Снова падает тихий рождественский снег, пробуждая весь мир притормаживать бег, отражая узорочи древних времен, недосказанных судеб, забытых племен». Это стихотворение, я читаю, поступило новое. «Словно образ оживший далеких миров, припорошенных тайной евангельских слов, рассыпает покров на лесной аналой, на иконный сюжет под еловой полой, на движение волхвов в полуночной тиши, как прообраз иной обновленной души, и воловьи очи, что смотрят в проем, изумленные дивным привечным огнем. Вскоре в сполохе света с открытых страниц растревожили стайку пригревшихся птиц, пробуждая на ветках собравшийся клир. Снова землю объял воцарившийся мир». Автор — Ольга Малахова. Вот видите, Оля, вам творчество очень показано. Через пробуждение творческой потенции, через созидание художественного слова, сами вы чувствуете, как гармонизируется душа, отходит ум от проклятущих неразрешимых вопросов. Помните, как в те далекие времена? «Батюшка, объясните, пожалуйста, почему вокруг одни хари, а человеческих лиц раз-два и обчелся, кроме нас с вами никого нет?» А тут, видите, какая поэзия. Подвязайтесь, подвязайтесь. Ждем теперь вашей прозы. Прозы. Потому что есть две розы у словесников. Поэзия и проза. И проза — это тоже ритмизированная речь со своим архитектоникой, своим построением, где синтаксически различные конструкции, причастный оборот, деепричастный оборот, какие-то определения, льнущие к определяемому слову. Ждем от вас новых наблюдений, путевых заметок. Все даже притихли у нас в Zoom Conference, потому что ожидали, как и я тоже опасался этого в начале нашей передачи, каких-то молний. А здесь, посмотрите, на нас излилась предрождественская благодать. Ну, давайте посмотрим еще что. И маленькое послесловие. Ветер вьюга, и совсем уже поздно, на дверях висит амбарный страж, а в сознании уходящий поезд, будто оживающий мираж. Давайте, давайте, подвязайтесь. Подвязайтесь. Я прошу прощения, мне трудно прям уж сделать совсем нашу конференцию таким поэтическим ассорти. Давайте посмотрим, все-таки перейдем уже к вопросам. Предание не совсем ясное, что в предрождественские дни обостряется духовная брань. Темные силы нападают на нас. Ну вот слышали вы в Херсоне, какая страшная трагедия. Конечно, дьявол тогда хлопал свои когтистые лапы, когда этот беспилотник с горючей смесью прямо вдарил в гостиницу, где несколько десятков людей, ничего не ожидая, заживо сгорели. Считается необходимым устрожить пост. Необходимо внимать себе, стоять на чеку своих переживаний. Отдаленное свидетельство об этом демонизации можно увидеть в ночи перед Рождеством Николая Васильевича Гоголя, отрекшегося, слава Богу, торжественно отрясшего прах со своих писательских сандалий. В авторской исповеди Гоголь весьма и весьма сожалел, что он воззвал к бытию эти материализованную фантазию вечеров на хуторе при Здиканьке. Еще молодым он, конечно, тогда свою фантазию подчинял зачастую темному началу, как это в откровенном виде, например, присутствует у братьев Гримм или у Гофмана. Там уж вообще в протестантской среде фольклорный сказочный элемент является квинтэссенцией такого демонического полета мысли. И мы с вами действительно, живя в грозовую эпоху, должны смотреть налево, направо, под нос себе, общаясь с человеком, не оставлять молитвы, а вместе с тем трезво оценивать, что происходит вокруг нас. Сам Христос говорит: остерегайтесь людей, ибо лев рыкающий ищет кого бы из невнимательных проглотить. Наверное, все дни святых даны нам промыслительно, уж конечно. Для меня, например, значим день отца Иоанна Кронштадтского. Ведь главное – это молитва с несомненной верой, что Господь исполнит и исполняет. Отец Иоанн призвал к такой молитве веры. Вот у меня знакомая в юности так и молилась, периодически получалось. Просила, чтобы в дачном поселке выстроили в храм. Причем указывал на молитве, какой именно храм. И все вышло по-ейному. Построили именно храм, который она желала. А сейчас выросла, месяцами, годами просит о жизненных вещах себе, а не получается. Ну, сравнили храм. Помните, поет Владимир Щукин. Господи, это храм, если правильно я пою. Дай мне, Господи, ослепительный дай ответ. Та-та-та-та-та-та-та-та. Конечно, просил ребенок о храме и получил. Не за себя любимого. Одна девочка первого курса университета, филологического факультета, когда я поступил, я рассказывал, вышла из метро Кропоткинская в 78-м году. В 78-м году шла в Институт русского языка по заданию кафедры и вдруг увидела храм. Она сама была иногородняя. Ее поразил огромный храм, пятикупольный, с золотыми куполами, беломраморный, высящийся. Прямо вот в 100 метрах от нее, у нее, к сожалению, не было времени пересечь улицу, и она себе обещала потом обязательно после Института русского языка, он слева от метро, туда заглянуть. Вот. И спрашивала потом, что за храм она видела, никто не мог ей ответить. А потом профессор русской литературы понял, о чем идет речь, и рассказал ей о храме Христа Спасителя, который там когда-то стоял. И барышни, наверное, крещенные с детских лет, в советское время, Господь явил образ срытого, уничтоженного храма. Там плавали в хлорированной воде пионеры тогда. Не чудо ли? И она мне это лично рассказала. А вот сейчас просит о жизненных вещах. И не очень-то сбывается. А можно ли так с верой просить о себе, о действительно нужном, здоровье для ближних, ослаблении финансовых тисков, успехи в творчестве? Вы знаете, преподобный Серафим говорит, что Господь радуется, когда мы, словно дети, просим Его обо всем. Ведь Он и есть наше все. И поэтому все наши жизненные потуги, движения, все это сдобрено должно быть молитвой. Идешь на урок, нужно будет писать диктант. Ну как же ребенок не помолится, Господи, у нас будет министерский диктант, помоги мне поменьше насажать ошибок. Дети, учительница говорит, изложение или диктант достаточно трудный, сосредоточьтесь, вспомните орфограммы, которые мы с вами проходили. Диктант называется «Утро в колхозе». Пишем. Диктую один раз предложение. Занималась утренняя зорька, позвякивая бубенчиками, колхозные коровы одна за другой выходили на улицу. Пастух Иван шел впереди них, говоря: «Ах, рогатые мои!» Как же, конечно, ребенок помолится и будет прав. Или заходите вы в магазин. Господи, к Рождеству мне нужно купить штоллен. Денег не так много, но хотелось бы оставить еще немного, купить хотя бы пяток яек, по возможности натурально. Господи, помоги. И, пожалуйста, но вы говорите, не сбывается. Не сбывается, если мысль двоится, если как мы с вами выяснили, ум вращается исключительно в калейдоскопе внешних впечатлений, если нет в сердце тишины. И вы больше бубните себе под нос и бьете воздух, то есть пребываете сами в себе. А подлинная молитва предполагает, как мы выяснили, совершенное освобождение нашего внутреннего мира от этого скарба вещественных представлений. Должна быть тише глади Божья благодать. Тогда дух ваш как бы воскресает и молнией при поддержке Божьей благодати взмывает в единение к Отцу Небесному. Это, конечно, не естественное, а вышеестественное состояние, но бывает такая молитва, когда просишь о здоровье матери или о том, чтобы благополучно свершилась мягкая посадка. Уходишь весь в молитву, и твой эгоизм действительно отступает, и ты чувствуешь, что сам Бог вкладывает в тебя это прошение. Так бывает не всегда. Но мы говорим о детской простоте и незлобии. Думается, вот это тоже очень важно. The background of your prayer is your charity. Основа твоей молитвенной практики – это совершенное незлобие и всепрощение. Если ты на кого-то гнилой зуб затаил, если у тебя остались где-то там в резерве неприятные личности, которым хочется высказать все, что ты о них думаешь, если, то есть, ты лишаешь человеку образа Божьего и воспринимаешь его как токсичное насекомое, можно предположить, что такая молитва твоя о чем-то другом не имеет крыльев. Но она есть разговор с самим собой, как того, который говорил: «Господи, мое сердце исполнено благодарности, что я совершенно не похож вот на этого бомжа, вот на этого мытаря, вот на этого прелюбодея. Как хорошо, что я не имею ничего общего с этими гнусными существами. Мне так легко и приятно сейчас чувствовать себя отделенными от их сообщества. Надеюсь, что и там, в небесных сферах, я никого из этих товарищей, которые мне совсем не товарищи, не увижу, но у меня там будет совершенная свобода от этих нищих, от этих просителей, от надоедливых коллег, у которых ничего божественного нет. Господи, посмотри на их рыло, от кого они вообще произошли? Ах, Господи! Ну, ясное дело, что тот вышел осужденным из храма, то есть он потерял остатки Божьей благодати, если ее имел, в силу того, что сердце наполнено гордостью, самодовольством и нескрываемым презрением, отторжением от искупленных кровью Божьего создания. Нам нужно молиться о наступлении праздника Рождества Христова. Он, конечно, наступит. Нужно молиться, чтобы нас не постигла какая-то напасть, не поставил нам подножку какой-нибудь гномик, и мы вкусили эту радость. Писание, предание свидетельствует, что будет такое время, когда благодать праздника Рождества не придет. Ну, честно говоря, я не читал этого в Писании, именно о празднике Рождества, что в храмы нельзя будет ходить, и там будет царствовать мерзость запустения на месте святи, мерзость запустения. Ну, речь идет, конечно, о сосуде человеческой души. Речь идет о пленении сердца грехом, о демонизации человеческой личности. Сущие в Иудее добегут в горы. Приходится отдалять себя от той среды, которая дышит соблазном, где нечистота уст, где сомнительные удовольствия, где вейпы окутывают атмосферу, такое преддверие ада. Современный корпоративщик. Корпоративчик. Вот. Но Господь сильнее, конечно же, всех сил тьмы, и праздник воскресения Его из мертвых, равно и преславного Рождества, освещает небо и землю. Нужно ли молиться о сохранении неповрежденной церковной жизни? Как это делать? И думается, что свою лампаду держать не угасшей, наполненной елеем, как говорил прекрасно преподобный Порфирий Кавсоколевит. Если у тебя Христос в сердце, то Антихрист не придет. Не придет Антихрист и вообще не высунет свои змеиные головы из крысиной щели, если ты ли притаишь лицем лицу ко Христу, или со Христом за пазухой. То есть нельзя переоценить слов Священного Писания, которые говорят о том, что вся Вселенная, вся совокупность творения, покорившаяся суете не добровольно, но преступлением Адама, затаив дыхание с надеждой, ждет, покуда сыны света войдут в состояние исполнения возраста Христова, улучшат свободу Духа Святого. То есть от тебя в зависимости находится весь мир, видимый и невидимый, потому что в данном случае ты являешься средоточием этого мира. Коль скоро Бог хочет в тебе явить свое присутствие, значит, ты есть живая точка приложения этого божественного рычага. И если Господь с тобой, как Он с Иоанном Богословом пребывал всегда и везде, то и на месте ссылки острове Патмос, малопригодном для жилья, раскрывается небо и является полнота Божьего откровения о судьбах церкви этого мира. Принятие григорианского календаря в 18 году было затратное дело, имело две причины – борьбу с православием и зависимость большевиков от их западных партнеров. По счастью, патриарх Тихон устоял против этого соблазна, точнее, был принят календарь, но по реакции церковного народа патриарх понял, что это мера, это реформа, навязанная ему, не приживется, она не приемлется телом церкви, и он вернулся, слава тебе, Господи, к целостной системе, изработанной Никео-Цареградским собором. Мы видим, что происходит с новостильным константинопольским патриархом. Но он даже не новостильный, он просто американский солдат великого градуса посвящения. Там уже не то, что новостильные, а там, по-моему, как можно предположить, пересекаются все космические и, наверное, не только космические, а еще и демонические силы, коль скоро многомиллионная, скажем, община Православной Церкви Украины, просто его манием его мизинца поставлена на грани уничтожения. Очевидно, что тут не просто ошибка, как у патриарха Тихона, а сознательная борьба со Вселенской Церковью. Вверяем судьбы Матери Церкви, вверяем самому Господу и кормчему Церкви Духу Святому, и верится, что не попустит Господь этому орудию действовать безнаказанно в осуществлении всех темных планов. Можно ли вернуть нас сейчас, как государство, на старый добрый стиль? Это вопрос, наверное, не ко мне. Не ко мне. Думается, что все-таки наша задача сейчас не столько сосредотачивать на этом усилия, требуется от государства развернуть календарную реформу в обратном направлении, сколько ходить нам пред лицем Господа в молитвенном духе и быть проводниками Божьей благодати в ту меру, какую Бог дает, сохраняя смирение и любовь. Вот. А там посмотрим, можно ли молиться об этом. Ну, не худо, наверное. Я помню молодым человеком, себя преподавателем в семинарии академии, как-то совсем меня проняло, что нет единства между Московской патриархии и русской зарубежной церковью, прям как-то по-детски, коли напроколонённо в храме Иоанна Крестителя, где исповедь совершается в лавре, молился об этом, вспоминая такое пророчество в кавычках отца Льва Лебедева, был такой видный и образованный протоиерей, знаток эпохи патриарха Никона. Он перешел в русское зарубежье, из Московской патриархии. Не все у него было благополучно в его облике духовном, но где-то он написал, что русская церковь, Московская патриархия на многое может согласиться, но никогда не откажется от экуменизма. Тогда это было такое поветрие во внешнепредставительской жизни церкви. И так мне это проняло, что молился вот не о себе, не о житейских благах, а о том, чтобы свершилось это воссоединение. И вот удивительное дело, прошло там лет 15 и свершилось. Я потом вспомнил. Конечно, не потому, что молился юношей в 24 года, 25 лет молодым человеком, а это я к тому, что можно молиться о хорошем, хотя, вы видите, один из святителей Игнатий Брянчанин говорил, внешнего благоустроения в церкви не ищи, не думай, что когда-либо все будет так вот ладненько, безболезненно, не ищи вот внешнего благоустроения в церкви. Спасай душу свою, старайся прежде осуществить аскетическую духовную задачу, единение с Господом, чтобы тебе действительно иметь сферу зрячую, горячую, чтобы действительно достичь покаяния, просвещение, освящение, а остальное Господь управит. Вверяем судьбы церкви Духу Святому. Больше беспокоимся о самих себе и о том, чтобы нам не быть смытым волною морскою или вихрем враждебным с церковного корабля. Хочется праздновать Рождество Христово, как полагается, 25 декабря, а не 7 января. Так мы и празднуем, у нас там написано в календаре 25 декабря, и скромненько в скобках 7 января. Что вы прямо уж так, у нас все в этом смысле в ажуре. А потом уже в череде святок Новый год. А кто запрещает? Старый Новый год, даже светские люди очень любят Старый Новый год, лишь бы собраться, да откупорить еще один бутылек хорошего портвейна. Все за старый стиль, возможность уклюкаться и отметить эту дату. У нас такие реакционеры-консерваторы, что ни сказки сказать, ни пером описать. Скажите, пожалуйста, Господь Иисус Христос, Богомладенец, мог родиться не 7 января, а в другое время года? А благовещение не могло произойти не весной, а зимой или летом? Ну, если вы знаете, то дата Рождества Христова имеет определенную условность. Условность, потому что разные даже были в первые века христианства системы летоисчисления, там знаменитый монах, святой, кстати, Дионисий младший, именно он вот это установил нашу эру, вычисление, потому что все это зависело, сопоставлялось с эпохой правления римских кесарей, разные какие-то приступки были, разные системы летоисчисления, и в этом смысле наши земные даты, они могут быть в известной степени приближенности, как вот говорят в мега-астрономических проектах, там есть какая-то своя условность, какая-то погрешность. Но для нас главное не сама дата, а главное божественная благодать, которая через эту дату льется и приобщает нас к вечности. А на Земле все немножко так подогнано, и этому не стоит удивляться. Читайте в родословии Спасителя, где говорится, от Адама до Авраама 14 родов, от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Христа 14 родов. Почитайте толкование Иоанна Златоуста, вы увидите, что это условные, подогнанные для, так сказать, симметрии, символические отрезки, а на самом деле там родов, где 15, где 13. Все на Земле, что касается числа, меры, веса, имеет приблизительный характер. Заканчиваем, товарищи. Из библейской истории святых отцов мы наследуем традицию уважать старших. Например, Сим и Иофет благоговейно прикрыли греховную немощь отца. Сейчас на месте отца народа Владимир Владимирович Путин. Ну, я бы сказал так, что русские воспитаны в благоговейнейшем отношении к власти. И даже когда власти были безбожные, то все равно вот это в крови и в генах у нас сыновнее расположение к власти выражалось вот в такой зависимости детской такой любви к верховному правителю, генсеку коммунистической партии. Я помню скорбную весть. Умер Леонид Ильич Брежнев. При спущенной флаге классный руководитель тихо плачет, омывая слезы платком. Дети поникшие, никто не хулиганит. Вот. Хотя Леонид Ильич был правитель не без искры Божией, жена у него, говорят, верующий, да и сам он малую землю брал приступом 3-4 раза. Такой, знаете, геройский подвиг. Кто был на войне, тот шутки не шутил. Вот. Ну а уж наш Владимир Владимирович, который отвечает на вопрос тетеньки: Владимир Владимирович, ну вот надо же во что-то верить в ежедневной жизни, а вот во что верите вы? И он, не задумываясь, говорит: я верю в Господа. И верю, что Господь никогда не оставит России. Вот так ответить на весь мир, не позы ради, а еще назвать Господь, а не просто слово Бог. Поэтому мы, конечно, у нас более чем доверительное отношение к нашему верховному главнокомандующему, как говорит ведущий передачи Бесогон: я люблю нашего президента, и вы мне этого не запретите делать. Да. А если он согрешит, нам тоже покрывать это любовью? Но если вы согрешите, что нам с вами делать? Поджарить вас вместо шашлыка? Или подключить проводочек 250 вольт, чтобы подрыгались, или все-таки сказать барантами, будь человеком. Так что как в отношении вас, так в отношении и всех. Удивительные истории на Новый год. В конце декабря я нашла паспорт около центра здоровья. Позвонила по телефону, который был записан на листочке, вложенном в паспорт. Оказалось, эта женщина потеряла телефон, паспорт, а ей нужно было ехать на роды. Семья была так счастлива, что мне подарили большой букет роз, миллион алых роз. Это было у нас в конце много лет, под Рождество. А в этом году, на днях, мой сын чудом спас нашу собственную бабушку от ограбления мошенников, которые хотели ободрать бабушку как липку. А с вами случалось под Рождество что-то удивительное? Ну, конечно, для меня Рождество особое время, потому что я был рукоположен в священники в ночь под Рождество. Это вам не спасение от мошенников, а нечто большее. Как настроить окружающих людей на позитив и доброту? Почему-то многим проще жить в негативе. Говорят, что единственный шанс настроить на позитив и доброту самим быть настроенным на добрые и светлые чувства. Если хотите чего-то в отношении вас самой, как вот спросили про Владимира Владимировича, а как нам прощать грехи Владимира Владимировича? Как себе прощаете, как хотите, чтобы вам прощали, вы прощаете. Так что будьте таким солнышком, а люди как хотят. Святой Паисий говорит, делайте подарки тем, кто вам недоброжелательно. Сейчас хорошее время для таких подарков. Пришлите какую-нибудь открытку с коняшкой, сивкой, буркой, вещей, кауркой. Вот. И оценят ваше приношение. Давайте, дорогие друзья, заканчивать нашу Zoom-конференцию, а то месяц уже вышел давно. Серебрится на горизонте. Будемте прощаться с вами с наступающим воскресным днем в преддверии Христова Рождества, днем святой Анастасии, узорешительницы. Пусть Господь развяжет наши узы, и мы отойдем ко сну, совершенно освобожденными от всех тревог и печалей. Будьте Богом хранимы, до скорых встреч, Господа!